У вас главной точкой была такая, что вот если жена в семье, она напоминает как-то мать, или вот как-то так заботится о муже, вот как мама заботилась, то вы говорите, это брак будет прочный. Я вам так зачитаю некоторые вопросы. Вот, например, Юлия, она говорит, женщина мамой должна быть для детей, а не для мужа, сопли ему вытирать. Пусть живет с мамой своей до старости лет. Это я вам сейчас еще почитаю.
Ну, это категорически.
Да, Диана, например, пишет, интересное кино, у кого учиться, если свекровь выпивоха, я вам резкие такие доводы привожу, не воспитала сыночка, свекр ленивый, ничего не дал сыночку. Со всем уважением к автору, то есть к вам, его рассуждения, думаю, многим неприемлемы, прямо
минуточку.
Скажу.
А чего вы хотели замуж за такого сына выпивохи и еще чего-то?
Это уже к женщине вопрос.
Да. Да. Как-то вы выбирали все такого.
Ну, не знала она, что такая у него мама, свекровь.
Что как-то не знали? Не знали его семью? Вы по семье должны судить о вашем будущем муже? С кем же вы связываете жизнь?
То есть надо смотреть, какая семья у мужа, да?
А откуда же он растет, если не из своей семьи?
Вот смотрите, еще такие. Ну, я выбирал резкие, более-менее, высказывания, так, чтобы вы поняли. Вот такая вежливая хулиганка она себя называет. Она говорит, так вот, извините, очень резко, она говорит, с мамой не спят. Маму не желают как женщину. И что остается несчастным женщинам, женам, мамам?
Если ты хочешь проявления внимания, любви, это не имеет отношения никакого к половому контакту. Это имеет отношение к сердцу. Если ты хочешь такого отношения от мужа, то ты должна быть похожа на его маму. Ну, ничего не сделаешь, это закон природы. Ты можешь философии свои приводить какие угодно, но это так. Купить ты его можешь только таким образом. Посмотри у его мамы, какие у нее есть какие-то такие особые, ну, примеры поведения, какие-то повороты, какие-то извороты, какие-то даже речевые, может быть, особенности. Попробуй как-то так вот подыграть в подобие ей с мужем со своим. Ты увидишь, он становится ребенком. И разве все. Это плохо?
И значит, он уже ручной. Он
да.
Свой.
Вот у тебя есть муж, который хочет быть рядом с тобой.
Вот если у сына обида на маму, как вот, зачем ему нужна еще рядом мама?
Значит, вы поймете, как себя можно вести, чтобы представить ему исправленную мать.
Но все-таки вы возвращаетесь к этой точке.
Да, да, обязательно. Все вокруг этого крутится. Потому что он из нее вылез. Она его воспитала.
И это все в нем живет,
конечно,
и остается
конечно,
навсегда.
Конечно, да. Она его вынашивала, потом грудь сосал, потом у нее на груди лежал, грелся маленький. Это все передается. Это состояние, к которому практически тянется любой человек в течение всей своей жизни. И согласно Каббале также это, когда мы даже отделяемся, и вроде бы физически, мы остаемся в связи в этой. Связь, она не исчезает при физическом удалении.
Еще была одна точка, очень явная, когда вы сказали, что если, допустим, муж уходит из семьи, то дети чувствуют, что это предательство.
Да.
Ну, и, наверное, это касается и женщины тоже.
Угу.
Ну, вот многие с этим согласны были, и тут еще такой вопрос был. Тогда правильно сказать, что когда мама приводит в дом чужого мужчину, отчима, это тоже предательство?
Это практически непереживаемо.
То есть?
Дети, которые расстались со своим отцом, и мать привела в дом другого,
да.
Это невероятная проблема. Этого не заменишь, здесь кровь. Знаешь, тут кровь – это не вода.
Ой, как это вообще очень…
Для ребенка ужасно.
Ну, последний просто вопрос. Есть очень много пап, которых я знаю, отчимы, которые пришли в семью, и для них эти дети стали родными. И для детей этот папа новый тоже стал родным.
Да, потому что этот отчим должен вкладывать в ребенка больше, чем своего родного сына. Родной сын и так родной. Он автоматически родной, по крови. А этот ребенок нет. И поэтому для того, чтобы сделать его родным, он должен вкладывать больше. И ребенок чувствует в таком случае, что отчим вкладывается в него. И у него появляется ответственность к отчиму. Но все равно у ребенка есть отношение к отцу, или очень отрицательное, или положительное, и к отчиму, или отрицательное, или положительное. То есть он должен сформировать в себе какое-то четкое отношение. И вот эта дуальность внутренняя в нем – Она, конечно, формирует во многом его взгляд на жизнь.
Но все равно остается в ребенке отец этот ушедший, или все-таки нет?
Остается, но может быть и в отрицательном виде. То есть он его отрицает, он не желает его, он желает его вычеркнуть из своей жизни, из биографии, из памяти. И вместо него записать, силой записать отчима. Вот эта вот дуальность, она, конечно, очень тяжела для ребенка, для молодого такого психического организма.
Но запись отца всегда существует в ребенке,
но
в любом
запись
случае.
Отца все-таки всегда существует, несмотря на то, что он эту запись даже старается стереть, возможно, ее очень быстро оживить, и она появляется снова, как из небытия, и встает перед ним в отчаянном крике, зове. А что с ним, а что с этим? В общем, бывают разные судьбы.
И все равно вы считаете, что отец уходящей семьи, он для ребенка является предателем.
Он же обменял его на что-то другое. Он же не просто ушел. Это не герой, который ушел, и его убили там на войне или где-то. Или там где-то он путешествует по Северному полюсу и так далее. То есть это не жертвует собой и хотел бы быть вместе с ними. Это мужчина, который добровольно ушел, выбрал такой путь. И поэтому мальчик не может это принять.
Вот смотрите, как, например, пишут, как может быть брак прочным без любви. Ирина пишет: уважаемый Лайтман, что значит нет любви? А как же слова Соломона любви? Муж должен видеть в жене женщину прекрасную, даму свою единственную, свою любимую, потому что...
Привычка свыше нам дана.
Вот это вы вдруг вводите.
Замена счастью она.
Да, точно.
Вот. Если ты привыкаешь... То есть ты получаешь то, что ты привык, тогда для тебя источник этого получения родной, близкий, любимый, удобный. Так и получается. Человек – это маленький эгоист. Какая любовь? Любовь к тому, что ты от него имеешь. А если ничего не имеешь, то нет. Или есть какая-то привычка другая, или связь через детей и так далее. Но, в принципе, мы должны понимать природу. Отрываться от природы и переходить на какие-то философии, чувства и так далее, это нереально.
Ну и все-таки, когда мы можем говорить, что есть любовь между мужем и женой? Когда? В каком случае? Скажите.
Любовью мы можем называть длительное привыкание, взаимное включение друг в друга, когда человек начинает с внешних подарков. С внешних подарков. А затем каждый день он пытается чем-то наполнить своего партнера. Настолько, что партнер уже не может без этого, а самое главное, он, который дает каждый день, не может без того, чтобы давать.
Вот это интересно.
Да, и у него получается уже вторая связь, уже каббалистическая, как бы. То есть он страдает от того, что не может дать.
То есть когда он дает, он видит, какое наслаждение это вызывает.
Да, вот это его привязывает. Как мать к ребенку. Что она ожидает? Она ожидает чувствовать, видеть его наслаждение.
То есть такую ложечку каши дает, и вдруг улыбается.
Да, 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 да.
Для нее это счастье.
Вот посмотри на свою жену, которая ставит перед тобой тарелку борща. На же, жри. Или подает.
Для тебя я это сделала.
Да, вытирает...
Да?
Этот стол перед тобой, ставит тарелку, ложечку кладет и все, и смотрит на тебя, как мама.
Это мне нравится, вот это вот больше.
Это больше нравится?
Да, больше. И так один к другому должен и относиться.
Ну, а со стороны женщины это вообще, конечно...
Обязательство.
Источник правильной семьи. Потому что мужчина-ребенок, он не рожает, он не создает из себя следующую ступень. Он только помогает и реализует себя через женщину. И поэтому женщина, если так поступает, не может быть никакой проблемы в семье. Не может быть. Потому что он остается при маме, что называется.
Вот еще есть такое. Вы говорили, жить ради детей, не разводиться ради детей. Вы говорили, вы еще говорили,
да.
Что нельзя.
Я считаю, что развод – это крайняя мера, которая... Я не знаю, какая есть причина для развода?
Вот секундочку, я вам сейчас скажу.
Да.
Вот, например, Эльвира пишет так: ради детей сейчас в наше время не живут. Не стоит ради детей жить. Эту они жертву не потом, значит, в будущем никто не оценит.
Это не значит, стоит жить или не жить. Вы создали этих детей, вы должны заботиться о них, а они должны заботиться о своих детях. И так это продолжается, пока вы существуете в рамках этого мира.
А вот Эльвира говорит, они не оценят это, дети.
А это не важно. Какая разница? А, вы их рожали для того, чтобы они потом вас ценили. А, ну тогда другое дело.
Вот она говорит, а время, утраченные годы, назад не вернешь.
Какие
вкладывал,
утраченные годы?
Вкладывал
в чем они утрачены? В том, что вы с другим мужчиной себя не связали?
Вот еще Елена пишет: если нет чувств, зачем удерживать человека рядом? Она говорит, нужно жить для детей, а не терпеть и не жить с человеком, который тебе не нужен.
То есть... Ну, это такая потребительская вообще философия, что да я даже не знаю, как возразить. Он мне нужен, он мне не нужен. Если ты нуждаешься в нем, то нуждайся, а если не нуждаешься, то выбрось. Это так, как старые какую-то вещи из дому, да. Ну, это такими категориями я не считаю, что мы можем сохранить семьи и вообще даже общество.
То есть вот когда еще одна Ирина пишет, со многим согласна, но мучиться ради детей, живя с человеком, который тебе физически неприятен, не стоит. Нет ничего хорошего, когда дети видят модель несчастливой семьи, они это спроецируют на свою семью в будущем.
Это зависит от женщины.
О, даже так?
Да, это зависит от женщины. Я понимаю, что муж может выкручивать такие всякие коленца, что женщине очень трудно все это переносить, но все равно есть семья, есть дети, есть, что называется, дом. И жена – это дом.
Ну вот и последнее. Очень много их, тысяча ведь комментариев. Я выбрал горстку совсем. Вот один комментарий такой в поддержку. Ирина Дрява пишет: «Я не хочу мужчин поддерживать, но знаю одно точно. За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. И за каждой счастливой семьей стоит мудрая женщина. А видео прямо очень кстати и для женщин, и для мужчин».
То есть, да. То есть... Причем мудрость заключается в том, что мы понимаем человеческую природу. Что человек не может из нее выбраться. Даже если хотел бы. Мы понимаем на себе, занимаясь кабалой, как сейчас ты что-то решаешь, а через секунду ты уже другой.
Да.
И поэтому надо это понимать. Надо прощать. Мой учитель говорил всегда, что семья держится только на взаимных уступках. Когда мы понимаем, кто мы такие, два эгоиста, и мы не отвечаем за себя с этого мгновения на следующее мгновение. Не отвечаем, мы не знаем. Мы хотели бы быть последовательными в чем-то. Тем более в семье, когда дети и все прочее, но не можем. Нас сверху просто давят постоянно. Меняют каждую секунду. И поэтому человек, каждую минуту он другой человек. Мы должны это понимать. И мы должны не просто прощать другому человеку. Не надо ничего прощать. Надо понимать, что это и есть наша природа. Давайте подниматься вместе выше ее. И когда мы этого достигнем, мы увидим, что мы можем быть другими. Но пока это еще в пути.
Спасибо большое. Дорогие друзья, вот хочу вам сказать, мы будем время от времени так разбирать ваши вопросы на клипах, которые будут иметь такие миллионные просмотры. Мы не можем не отвечать, поэтому обещаю вам, что мы так вот будем время от времени встречаться и запускать ваши вопросы и слышать новые ответы доктора Лайтмана. Спасибо большое.